Глава сороковая. Жара в накаленном в продолжении целого дня солнцем и полным народа большом вагоне третьего класса была такая удушливая, что Нехлюдов не пошел в вагон, а остался на тормозе. Но и тут дышать нечем было. И Нехлюдов вздохнул всей грудью только тогда, когда вагоны выкатились из-за домов и подул сквозной ветер. «Да, убили», — повторил он себе слова, сказанные сестре. И в воображении его, из-за всех впечатлений нынешнего дня, с необыкновенной живостью возникло прекрасное лицо второго мертвого арестанта с улыбающимся выражением губ, строгим выражением лба и небольшим крепким ухом под бритым синеющим черепом. И что ужаснее всего, это то, что убили, и никто не знает, кто его убил. А убили. Повели его, как и всех арестантов, по распоряжению Масленникова. Масленников, вероятно, сделал свое обычное распоряжение, подписал своим дурацким росчерком бумагу с печатным заголовком и, конечно, уж никак не сочтет себя виноватым. Еще меньше может счесть себя виноватым осторожный доктор, свидетельствовавший арестантов. Он аккуратно исполнил свою обязанность, отделил слабых и никак не мог предвидеть ни этой страшной жары, ни того, что их поведут так поздно и такой кучей. Смотритель, но смотритель только исполнил предписание о том, чтобы в такой-то день отправить столько-то каторжных, ссыльных, мужчин, женщин. Тоже не может быть виноватый конвойный, которого обязанность состояла в том, чтобы счетом принять там-то столько-то и там-то сдать столько же. Вел он партию как обыкновенно и как полагается, и никак не мог предвидеть, что такие сильные люди, как те два, которых видел Нехлюдов, не выдержат и умрут. Никто не виноват, а люди убиты. И убиты все-таки этими самыми невиноватыми в этих смертях людьми. Сделалось все это от того, думал Нехлюдов, что все эти люди, губернаторы, смотрители, околоточные, городовые, считают, что есть на свете такие положения, в которых человеческое отношение с человеком не обязательно. Ведь все эти люди, и Масленников, и смотритель, и конвойный, все они, если бы не были губернаторами, смотрителями, офицерами, 20 раз подумали бы о том, можно ли отправлять людей в такую жару и такой кучей. 20 раз дорогой остановились бы, и, увидав, что человек слабеет, задыхается, вывели бы его из толпы, свели бы его в тень, дали бы воды, дали бы отдохнуть. И когда случилось несчастье, выказали бы сострадание. Они не сделали этого, даже мешали делать это другим только потому, что они видели перед собой не людей и свои обязанности перед ними, а службу и ее требования, которые они ставили выше требований человеческих отношений. «В этом все», — думал Нехлюдов. «Если можно признать, что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на 1 час и хоть в каком-нибудь одном исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя бы было совершать над людьми, не считая себя виноватым». Нехлюдов так задумался, что не заметил, как погода переменилась. Солнце скрылось за передовым низким разорванным облаком, из западного горизонта надвигалась сплошная светло-серая туча, уже выливавшиеся там, где-то далеко, над полями и лесами, косым спором дождем. От тучи тянуло влажным дождевым воздухом. Изредка тучи разрезали молнии, и с грохотом вагона все чаще и чаще смешивался грохот грома. Туча становилась ближе и ближе, косые капли дождя, гонимые ветром, стали пятнать площадку тормоза и пальто Нехлюдова. Он перешел на другую сторону и, вдыхая влажную свежесть и хлебный запах давно ждавшей дождя земли, смотрел на мимо бегущие сады, леса, желтеющие поля ржи, зеленые еще полосы овса и черные борозды темно-зеленого цветущего картофеля. Все как будто покрылось лаком. Зеленое становилось зеленее, желтое — желтее, черное — чернее. «Еще, еще», — говорил Нехлюдов, радуясь на оживающие под благодатным дождем поля, сады, огороды. Сильный дождь лил недолго. Туча частью вылилась, частью пронеслась, и на мокрую землю падали уже последние прямые, частые мелкие капли. Солнце опять выглянуло, все заблестело, а на востоке загнулось над горизонтом невысокое, но яркое, с выступающим фиолетовым цветом, прерывающейся только в одном конце, радуга. «Да, о чем бишь я думал?» — спросил себя Нехлюдов, когда все эти перемены в природе кончились, и поезд спустился в выемку с высокими откосами. «Да, я думал о том, что все эти люди, смотритель, конвойные, все эти служащие, большей частью кроткие и добрые люди, сделали злыми только потому, что они служат». Он вспомнил равнодушие Масленникова, когда он говорил ему о том, что делается во Остроге. Строгость смотрителя, жестокость конвойного офицера, когда он не пускал на подводы и не обратил внимания на то, что в поезде мучаются родами женщины. Все эти люди, очевидно, были неуязвимы, непромокаемы для самого простого чувства сострадания, только потому, что они служили. Они, как служащие, были непроницаемы для чувства человеколюбия, как отмощенная земля для дождя, — думал Нехлюдов, глядя на мощенный разноцветными камнями скат выемки, по которому дождевая вода не впитывалась в землю, а сочилась ручейками. Может быть, и нужно укладывать камнями выемки, но грустно смотреть на эту лишенную растительности землю, которая бы могла родить хлеб, траву, кусты, деревья, как те, которые виднеются вверху выемки. То же самое и с людьми, — думал Нехлюдов. Может быть, и нужны эти губернаторы, смотрители, городовые, но ужасно видеть людей, лишенных главного человеческого свойства — любви и жалости друг к другу. «Все дело в том, — думал Нехлюдов, — что люди эти признают законом то, что не есть закон, и не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный закон, самим Богом написанный в сердцах людей. От этого-то мне и бывает так тяжело с этими людьми, — думал Нехлюдов, — я просто боюсь их. И действительно, люди эти страшны, страшнее разбойников. Разбойник все-таки может пожалеть, эти же не могут пожалеть. Они застрахованы от жалости, как эти камни от растительности. Вот этим-то они ужасны. Говорят, ужасные Пугачевы, Разины. Эти в тысячу раз ужаснее, продолжал он думать. Если бы была задана психологическая задача, как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершали самые ужасные злодейства, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение. Надо, чтобы было то самое, что есть. Надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, офицерами, полицейскими. То есть, чтобы, во-первых, были уверены, что есть такое дело, называемое государственной службой, при котором можно обращаться с людьми как с вещами, без человеческого, братского отношения к ним. А во-вторых, чтобы люди этой самой государственной службой были связаны так, чтобы ответственность за последствия их поступков с людьми не падала ни на кого отдельно. Вне этих условий нет возможности в наше время совершения таких ужасных дел, как те, которые я видел нынче. Все дело в том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви, а таких положений нет. С вещами можно обращаться без любви. Можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо без любви. Но с людьми нельзя обращаться без любви, так же, как нельзя обращаться с пчелами без осторожности. Таково свойство пчел. Если станешь обращаться с ними без осторожности, то им повредишь и себе. То же и с людьми. И это не может быть иначе, потому что взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни человеческой. Правда, что человек не может заставить себя любить, как он может заставить себя работать. Но из этого не следует, что можно обращаться с людьми без любви, особенно если чего-нибудь требуешь от них. «Не чувствуешь любви к людям? Сиди смирно», — думал Нехлюдов, обращаясь к себе. «Занимайся собой, вещами, как хочешь, но только не людьми». Как есть можно без вреда и с пользой только тогда, когда хочется есть, так и с людьми можно обращаться с пользой и без вреда только тогда, когда любишь. Только позволь себе обращаться с людьми без любви, как ты вчера обращался с зятем, и нет пределов жестокости и зверства по отношению других людей, как это я видел сегодня, и нет пределов страданий для себя, как я узнал это из всей своей жизни. «Да-да, это так», — думал Нехлюдов. «Это хорошо, хорошо», — повторял он себе, испытывая двойное наслаждение, прохлады после мучительной жары и сознание достигнутой высшей ступени ясности в давно уже занимающем его вопросе.